«Сказка на ночь», Ганс Христиан Андерсен, «Дикие лебеди», вторая часть. Высоко-высоко летели лебеди, так что первый корабль, который они увидели, показался им плавающей на воде чайкой. В небе позади них стояло большое облако, настоящая гора. На нем Элиза увидела гигантские тени 11 лебедей и свою собственную. Никогда раньше не видела она такого великолепного зрелища. Но все выше поднималось солнце, все дальше позади оставалось облако, и мало-помалу движущиеся тени исчезли. Целый день летели лебеди, словно пущенные из лука стрела, но все же медленнее обычного. Ведь на этот раз им приходилось нести сестру. Близился вечер, собиралась буря. Со страхом следила Элиза за тем, как заходит солнце. Одинокого морского утеса все еще не было видно. И еще ей казалось, что лебеди машут крыльями, как будто через силу. Ах, это она виновата, что они не могут лететь быстрее. Вот зайдет солнце, и они обратятся в людей, упадут в море и утонут. Черная туча надвигалась все ближе. Сильные порывы ветра предвещали бурю. Облака собрались в грозный свинцовый вал, катившийся по небу. Молнии сверкали одна за другой. Солнце уже коснулось воды. Сердце Элизы затрепетало. Лебеди вдруг стали снижаться. Да так стремительно, что Элизе показалось, что они падают. Но нет, они продолжали лететь. Вот солнце наполовину скрылось под водой. И тут только Элиза увидела под собой утес, не больше головы тюлени, высунувшегося из воды. Солнце быстро погружалось в море, и казалось, теперь не больше звезды. Но вот лебеди ступили на камень, и солнце погасло, словно последняя искра догорающей бумаги. Братья стояли рука об руку вокруг Элизы, и все они едва умещались на утесе. Волны силой ударяли по нему и обдавали их брызгами. Небо, не приставая, озарялось молниями, каждую минуту гремел гром, но братья и сестры, взявшись за руки, находили друг в друге мужество и утешение. На рассвете опять стало ясно и тихо. Как только взошло солнце, лебеди с Элизой полетели дальше. Море еще волновалось, и с высоты было видно, как плывет по темно-зеленой воде точно несметной голубиной стаи белая пена. Но вот солнце поднялось выше, и Элиза увидела перед собой как бы плавающую в воздухе горную страну с глыбами сверкающего льда на скалах. А прямо посредине высился замок, растянувшийся, наверное, на целую милю, с какими-то удивительными галереями одна на другой. Внизу под ними колыхались пальмовые рощи и роскошные цветы величиной с мельничные колеса. Элиза спросила, не та ли эта страна, куда они держат путь? Но лебеди только покачали головами. Это был всего лишь чудесный, вечно меняющий очертания облачный замок Фата-Морганы. Элиза все смотрела на него и смотрела на него. И вот горы, леса и замок сдвинулись вместе и образовали 20 величественных церквей колокольными и стрельчатыми окнами. Ей показалось даже, что она слышит звуки органа, но это шумело море. Церкви совсем будто приблизились, как вдруг превратились в целую флотилию кораблей. Элиза вглядывалась пристальнее и увидела, что это просто морской туман, поднимающийся над водой. Да, перед глазами у нее было вечно сменяющиеся образы и картины. Но вот показалась и суша, в которой они держали путь. Там высились чудесные горы с кедровыми лесами, городами и замками. И уже задолго до захода солнца Элиза сидела на скале перед большой пещерой, словно обвешанной расшитыми зелеными коврами. Так обросла она нежно-зелеными вьющимися растениями. «Посмотрим, что приснится тебе ночью», — молвил младший из братьев и указал сестре ее спальню. «Ах, если бы мне открылось во сне, как снять с вас заклинание», — сказала она. И эта мысль не выходила у нее из головы. И вот пригрезилась ей, будто она летит высоко-высоко по воздуху к замку Фата-Морганы. И фея сама выходит ей навстречу, такая светлая и прекрасная, и в то же время удивительно похожая на старушку, которая дала Элизе ягод в лесу и рассказала о лебедях в золотых коронах. «Твоих братьев можно спасти», — сказала она. «Но хватит ли у тебя мужества и стойкости? Вода мягче твоих рук и все-таки окатывает камни. Но она не чувствует боли, которые будут чувствовать твои пальцы. У воды нет сердца, которое стало бы изнывать от муки и страха, как твое. Видишь, у меня в руках крапива. Такая крапива растет здесь, возле пещеры. И только она, да еще та, что растет на кладбищах, может помочь тебе. Заметь же ее. Ты нарвешь до крапивы, хотя твои руки покроются волдырями от ожога. Потом разомнешь ее ногами, получится волокно. Из него ты сплетешь 11 рубашек панцирей с длинными рукавами и набросишь их на лебедей. Тогда колдовство развеется. Но помни, что с той минуты, как ты начнешь работу, и до тех пор, пока не окончишь, пусть даже она растянется на годы, ты не должна говорить ни слова. Первое же слово, которое сорвется у тебя с языка, как смертоносный кинжал пронзит сердца твоих братьев. Их жизнь и смерть будут в твоих руках. Запомни все это. И фея коснулась ее руки крапивой. И Лиза почувствовала боль, как от ожога, и проснулась. Уже рассвело, и рядом с ней лежала крапива, точь-в-точь, как та, что она видела во сне. И Лиза вышла из пещеры и принялась за работу. Своими нежными руками рвала она злую жгучую крапиву, и руки ее покрывались волдырями. Но она с радостью терпела боль, только бы спасти милых братьев. Босыми ногами она разминала крапиву и прила зеленые нити. Но вот зашло солнце. Вернулись братья, и как же они испугались, увидев, что сестра их стала немой. Это не иначе, как новое колдовство злой мачехи, решили они. Но взглянули братья на ее руки и поняли, что она задумала ради их спасения. Заплакал младший из братьев, и там, куда падали его слезы, боль утихала, жгучие волдыри исчезали. Всю ночь провела Элиза за работой, ведь не было ей покоя, пока она не освободит своих милых братьев. И весь следующий день, пока лебеди были в отлучке, просидела она одна одинешенька. Но никогда еще время не бежало бы на нее так быстро. Одна рубашка панцирь была готова. И она принялась за другую, как вдруг в горах затрубили охотничьи рога. Испугалась Элиза, а звуки все приближались. Раздался лай собак. Убежала в пещеру Элиза, связала в пучок собранную ей крапиву и села на него. Тут из кустов выскочила большая собака, за ней другая, третья. Собаки громко лаяли и бегали взад и вперед у входа в пещеру. Не прошло и нескольких минут, как у пещеры собрались все охотники. Самый красивый из среди них был король той страны. Он подошел к Элизе и никогда не встречал он такой красавицы. «Как ты попала сюда, прекрасное дитя?» – спросил он. Но Элиза только покачала в ответ головой. Ведь говорить ей нельзя было. От этого зависела жизнь и спасение ее братьев. Руки свои она спрятала под передник, чтобы король не увидел, какие муки приходится ей терпеть. «Пойдем со мной», – сказал он. «Здесь тебе не место. Если ты так же добра, как хороша, я наряжу тебя в шелк и бархат, надену тебе на голову золотую корону, и ты будешь жить в моем великолепном дворце». И он посадил ее на своего коня. Плакала и ломала руки Элиза. Но король сказал: «Я хочу только твоего счастья. Когда-нибудь ты будешь благодарна мне за это». И он повез ее через горы, а охотники скакали следом. К вечеру показалась великолепная столица короля с храмами и куполами. И привел король Элизу в свой дворец. В высоких мраморных замках так журчали фонтаны, а стены и потолки были расписаны красивыми картинами. Но ни на что не смотрела Элиза, а только плакала и тосковала. Как неживая позволила она прислужницам надеть на себя королевские одежды, плести волосы жемчуга и натянуть на обожженные пальцы тонкие перчатки. Ослепительно прекрасная стояла она в роскошном убранстве, и весь двор низко ей поклонился, а король провозгласил ее своей невестой. Хотя архиепископ покачивал головой и нашептывал королю, что эта лесная красавица должна быть ведьма, то она отвела всем глаза и околдовала короля. Но король не стал его слушать. Сделал знак музыкантам, велел вызвать прекраснейших танцовщиц и подавать дорогие кушанья. А сам повел Элизу через благоухающие сады в роскошные палаты. Но не было улыбки ни на губах, ни в глазах ее, а только печаль, словно было это на роду не написано. Но вот открыл король дверь в маленькую комнатку рядом с ее спальней. Комната была увешана дорогими зелеными коврами и напоминала пещеру, где нашли Элизу. На полу лежала связка крапивного волокна, а под потолком висела сплетенная Элиза рубашка-панцирь. Все это как диковинку захватил с собой из леса один из охотников. «Здесь ты можешь вспоминать свое прежнее жилище», — сказал король. «Здесь работа, которой ты занималась. Может быть, теперь в славе твоей воспоминания о прошлом развлекут тебя. Увидела Элиза дорогую ее сердцу работу, и улыбка заиграла на ее губах. Кровь прилила к щекам. Она подумала о спасении братьев и поцеловала королю руку, а он прижал ее к сердцу. Архиепископ по-прежнему нашептывал королю злые речи, но они не доходили до сердца короля. На другой день сыграли свадьбу. Архиепископ сам должен был надеть на невесту короны. С досады он так плотно надвинул ей на лоб узкий золотой обруч, что всякому стало бы больно. Но другой, более тяжелый обруч вдавливал ее сердце. Печаль за братьев, и она не заметила боли. Уста ее были по-прежнему замкнуты. Одно единственное слово могло стоить братьям жизни. Но в глазах ее светилась горячая любовь к доброму прекрасному королю, который делал все, чтобы порадовать ее. С каждым днем она привязывалась к нему все больше и больше. Ах, если бы только могла надовериться ему, поведать ему свою муку. Но она должна была молчать, должна была делать свое дело молча. Вот почему по ночам она тихонько уходила из королевской опочивальни в свою тайную комнатку, похожую на пещеру, и плела там одну рубашку панцирь за другой. Но когда она принялась за седьмую, у нее кончилось волокно. Найти нужную ей крапиву, знала она, можно только на кладбище. И она сама должна была рвать ее. Как же быть? Ах! Что значит боль в пальцах по сравнению с мукой моего сердца, думала Элиза. Я должна решиться. Сердце ее сжималось от страха. Точно нашла на дурное дело, когда пробиралась лунной ночью в сад, а оттуда по длинным аллеям и пустынным улицам на кладбище. На широких могильных плитах сидели безобразные ведьмы и таращились на нее злыми глазами. Но она набрала крапиву и вернулась обратно в дворец. Лишь один человек не спал в ту ночь и видел ее. Архиепископ. Только получалось, что он был прав, подозревая, что с королевой дело нечисто. И впрямь выходило, что она ведьма, потому-то и сумела околдовать короля и весь народ. Утром он рассказал королю о том, что видел и что подозревал. Две тяжелые слезы скатились по щекам короля, и сомнение закралось в его сердце. Ночью он притворился, будто спит, но сон не шел к нему. И заметил король, как Элиза встала и скрылась из опочивальни. И так повторялось каждую ночь, и каждую ночь он следил за ней и видел, как она исчезала в своей потайной комнате. День ото дня все мрачнел и мрачнел король. Элиза видела это, но не понимала почему. И боязнь ей было, и сердце ее болело за братьев. На королевский бархат и пурпур катились ее горькие слезы. Они блестели, как алмазы, и люди, видевшие ее великолепным одеянием, желали быть на ее месте. Но скоро конец работе. Не доставало всего лишь одной рубашки, и тут у нее опять кончилось волокно. Еще раз, последний, нужно было сходить на кладбище и нарвать немного пучков крапивы. Со страхом думала она о безлюдном кладбище и ужасных ведьмах, но решимость ее была непоколебима. И Элиза пошла, но король с архиепископом пошли за ним следом. Увидели они, как она скрылась за кладбищенскими воротами. А когда подошли к воротам, увидели там ведьм на могильных плитах, и король повернул назад. «Пусть судит ее народ», — сказал он. И народ присудил сжечь ее на костре. Из роскошных королевских палат Элизу отвели в мрачное серое подземелье с решеткой на окне, которое со свистом задувал ветер. Вместо бархата и шелка ей дали под голову связку, набранную ею на кладбище крапивы, а жесткие жгучие рубашки-панцири должны были служить ей ложем и одеялом. Но лучшего подарка ей не надо было. И она вновь принялась за работу. Уличные мальчишки пели ей за окном глумливые песни, и ни одна живая душа не нашла для нее слова утешения. Но вот под вечер у решетки раздался шум лебединых крыльев. Это отыскал сестру младший из братьев. Она заплакала от радости, хотя и знала, что жить ей осталось, может быть, всего лишь одну ночь. Зато работа ее почти закончена, и братья были тут. Всю ночь плела Элиза последнюю рубашку. Чтобы хоть немножко помочь ей, мыши, бегавшие по подземелью, приносили к ней к ногам стебли крапивы. А у решетки окна сел дрозд и всю ночь подбодрял ее веселой песней. Еще только начался рассвет, и солнце должно было показаться лишь через час, а к воротам дворца уже явились 11 братьев и потребовали, чтобы их пропустили к королю. Им отвечали, что это никак невозможно. Король спит, и его нельзя будить. Братья продолжали просить, потом стали угрожать. Явилась стража, а потом вышел и сам король узнать, в чем дело. Но тут взошло солнце, и братья исчезли, а над дворцом взлетели 11 лебедей. Народ Валом валил за город, смотреть, как будут сжигать ведьму. Жалкая кляча тащила повозку, в которой сидела Элиза. На нее кинули балахон из грубой мешковины. Ее черные дивные волосы спадали на плечи. В лице не было ни кровинки. Губы беззвучно шевелились, а пальцы плели зеленую пряжу. Даже по дороге к месту казни не выпускала она из рук свою работу. У ее ног лежали 10 рубашек панцирь. 11 она плела. Толпа глумилась над ними. Посмотрите на ведьму. И шамкает губами. Да все никак не расстанется со своими колдовскими штуками. Вырвать их у нее, да порвать в клочья. И толпа бросилась к ней и хотела разорвать крапивные рубашки. Как вдруг прилетели 11 белых лебедей. И сели вокруг нее по краям повозки и захлопали могучими крыльями. Толпа отхлынула. «Это знамение небесное, оно невинно», — шептали многие, но сказать это вслух не решались. Вот палач уже схватил Лизу на руку, но она быстро набросила на лебедей крапивные рубашки, и все они превратились в прекрасных принцев. Только у самого младшего вместо одной руки так и осталось крыло. Не успела Элиза докончить последнюю рубашку, не доставала в ней одного рукава. «Теперь я могу говорить», — сказала она, — «я невинна». И народ, видевший все, преклонился перед ней. Она без чувств упала в объятия братьев. Так измучена она была страхом и болью. «Да, она невинна», — молвил старший из братьев и рассказал все, как было. А пока он говорил, в воздухе разлился аромат, как от миллиона роз. Это каждое полено в костре пустило корни и ветви. И вот уже на месте костра стоял благоухающий куст, весь в алых розах. А на самом верху сиял, словно звезда, ослепительный белый цветок. Король сорвал его и положил Лизе на грудь, и она очнулась, и в сердце ее были покой и счастье. Тут сами собой зазвонили в городе все колокола, и слетелись несметными стаями птицы, и к дворцу потянулось такое радостное шествие, которого не видывал еще ни один король. Конец сказки. Покойной ночи.